о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня плюс 19, возможен дождь. В Санкт-Петербурге плюс 17, переменная облачность. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина. За режиссерским пультом Екатерину Высоцкую сменила Наталья Гуреева. Вот главные темы ближайшего часа. Сегодня адвокату Станиславу Маркелову, убитому 19 января 2009 года, исполнилось бы 35 лет. Накануне в Москве прошла санкционированная властями акция за реформу милиции. Сегодня исполняется 40 лет правозащитному движению в России. 20 мая адвокату Станиславу Маркелову, убитому 19 января 2009 года, исполнилось бы 35 лет. Сегодня в Доме журналистов пройдет вечер памяти Станислава Маркелова. Соберутся его друзья и коллеги, все, кто знал и помнит адвоката. Накануне я беседовала с обозревателем «Новых известий» Зоей Световой, которая неоднократно обращалась к Станиславу Маркелову за комментариями. Как ведется следствие по делу об убийстве адвоката? Какова судьба тех дел, которые вел Маркелов? Не забыло ли российское общество это громкое убийство? Эти вопросы я задала Зое Световой. Как, на ваш взгляд, продвигается расследование убийства Маркелова?
Я прочитала в «Новой газете» интервью Александра Бастрыкина, руководителя Следственного комитета при прокуратуре России, и это общие такие фразы о том, что следствие идет, что мы расследуем версию по профессиональной все-таки деятельности, что мы расследуем, у нас есть всяческие наработки. И я так поняла, что они копают или делают вид, что копают версию, разрабатывают во всяком случае о причастности к убийству Маркелова со стороны экстремистских группировок. Но это все чисто такие ритуальные действия, слова и никакой конкретики. Стас был убит в январе, в общем-то, прошло полгода с его гибели. Поэтому, конечно, нельзя ожидать каких-то успехов от следственной группы. Очень сильно ощущается нехватка Стаса Маркелова как адвоката, поскольку дела судебные продолжаются, очень много таких громких резонансных дел, где он как адвокат был бы очень нужен.
Зоя, как вы считаете, изменилось ли отношение вообще общества к убийству Маркелова? Не считаете ли вы, что о нем как-то немножко уже подзабыли? Потому что сразу после убийства был такой достаточно громкий общественный резонанс, а сейчас все поутихло.
Естественно, конечно, о нем общество, если мы говорим о российском обществе, конечно, о нем забыло, потому что каждый живет своей жизнью. Я думаю, что не забыли о нем друзья, не забыли о нем правозащитники. Журналистам нам очень не хватает его как эксперта, потому что я очень много пишу на судебные темы, на правовые темы. Каждый раз рука тянется к телефону, я в записной книжке натыкаюсь на телефон Стаса, потому что я знаю, что он бы обязательно дал комментарий. Он был готов дать комментарий на любую тему. Это всегда был серьезный, продуманный комментарий, смелый комментарий. Вот таких комментариев очень сильно не хватает, потому что адвокаты, естественно, стали более осторожными. Вообще российское общество с каждым таким убийством становится осторожным, понимаете? Сейчас ведь, когда мы пишем статьи на любую тему, даже вот, например, я сейчас пишу статью о кризисе в медицине, но даже врачи просят не называть их фамилию. Никто. Милиционеры, когда мы пишем о милиционерах, просят не называть их фамилии. Но Стас Маркелов никогда этого не делал, он всегда называл свою фамилию, всегда был готов прокомментировать то или иное дело. Стас Маркелов защищал Алексея Олесинова, это антифашиста, которого обвинили в хулиганской деятельности и дали ему год лишения свободы, хотя он абсолютно не виноват. Прокурор просил 5 лет, ему, слава богу, дали год. Этого человека как раз и защищал Стас Маркелов незадолго до своей гибели. И потом его дело стал вести Михаил Трепашкин.
Ну вот вы как раз заговорили о тех делах, которыми занимался Маркелов. Вот что-то еще известно вам о судьбе других дел? Вот, в частности, он занимался делом Буданова.
Дело Буданова сейчас вообще заглохло. Им никто сейчас не занимается. Я знаю, что родственники Эльзы Кунгаевой, они хотели взять какого-то норвежского адвоката, чтобы он представлял их интересы в этом деле. Но это дело зашло в тупик, потому что нужна была энергия Стаса Маркелова, чтобы это дело продолжать, вы понимаете? Дело абсолютно зашло в тупик. Буданов отпущен условно досрочно, он где-то живет. Да, в Чечне заявляют, что там они нашли еще какие-то его новые преступления, но он... Нужна же энергия Маркелова, который бы дальше развивал бы это дело, да, вел бы, представлял бы интересы в суде родственников потерпевших. Таких адвокатов в России очень мало, которые этим занимаются, практически нет.
А что-то о других делах вам известно?
Ну, еще и известно дело, которым занимался Маркелов. Это дело чеченца Салиха, который пропал в Чечне. Правозащитники говорили о том, что он был узником одной из кадыровских тюрем, и Маркелов как раз пытался его найти. Он представлял его интересы в Чеченской республике, пытался возбудить уголовное дело по его розыску. Но это дело, насколько я слышала, никак не продвигается, его никто не ведет. Потом еще есть дело одного чеченца, который сидит в кемеровской колонии, и которым занимался Станислав Маркелов. И тоже этим делом никто не занимается. Он это дело в Европейском суде собирался вести. И он говорил о том, что этого чеченца нужно перевести в Чечню, чтобы он там отбывал наказание. Но, насколько я знаю, никто тоже этим делом не занимается. То есть масса дел, которыми занимался Станислав, и которые сейчас, в общем-то, повисли. Но, во всяком случае, о них не слышно. Я предполагаю, что наверняка есть адвокаты, которые ведут тоже эти дела. Но все эти дела настолько опасны, как правило, он же представлял очень много интересов потерпевших. Это самые неблагодарные категории дел для адвокатов. Всегда, как говорил вот мне на похоронах Стас и его дядя, который бывший судья, он мне сказал, ну, Стас, он представлял интересы потерпевших. Это самая неблагодарная категория дел, потому что всегда есть лица, от которых эти потерпевшие пострадали. И они, конечно, заинтересованы в том, чтобы права потерпевших никто не защищал. То есть всегда можно ожидать мести со стороны этих лиц. И, конечно, адвокат находится под ударом.
Это была обозреватель «Новых известий» Зоя Светова, с которой мы беседовали о Станиславе Маркелове. Сегодня ему исполнилось бы 35 лет. 10:15 в Москве. Краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Народный артист СССР Олег Янковский скончался сегодня в одной из московских клиник. Пострадавшая во вторник в результате взрыва в Кисловодске, исполняющая обязанности мэра города Наталья Луценко, находится в больнице. Ее состояние стабильное. В центре Москвы прошла санкционированная властями акция протеста против милицейского произвола. В Тушинском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу компании «Арбат Престиж». Московский городской суд рассмотрит сегодня жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на ряд решений Хамовнического суда. На востоке острова Ява упал индонезийский самолет, на борту которого находились более 100 человек. В Японии экономика сокращается самыми быстрыми темпами с 1955 года. В парламенте Молдавии сегодня пройдут выборы президента страны. Вице-президент США Джо Байден сегодня посетит Белград. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14:07 слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Ленин, Ибсен и талибы» эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу» голос Иосифа Бродского. Книжные серии и биографика, беседа с историком Львом Мнухиным. И новые музыкальные записи. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне в эфир вновь пришел Михаил Шевелев, наш обозреватель прессы. Здравствуйте, Михаил, еще раз.
Здравствуйте, Лейла.
О чем мы сейчас поговорим? Какие самые интересные публикации?
Мне кажется, заслуживает особого внимания публикация в независимой газете. Она называется «Страна статистических парадоксов». И речь в этой заметке идет о том, что и из фиксирующего органа Росстат превращается в инструмент социальной пропаганды. Важная тема, потому что 20 лет назад перестройка системы государственного управления в СССР начиналась именно с того, что вскрывали правду, с того, что государственная статистика становилась, во-первых, открытой, во-вторых, правдивой. И вот, видимо, некоторый цикл завершился, как утверждает независимая газета. Руководителю Росстата Владимиру Соколину все сложнее сводить противоречивую информацию. Речь идет о том, что цифры не совпадают. Самые разные данные свидетельствуют об очень противоречивых тенденциях. Например, вчера Минздрав соцразвития сообщило о снижении в стране вторую неделю подряд числа официально зарегистрированных безработных. Днем ранее Росстат рапортовал, что в апреле задолженность по зарплате снизилась сразу на 9,5%. Этим сведениям можно было бы только порадоваться, утверждает независимая газета, если бы одновременно Росстат не выдал порцию информации, свидетельствующей об ухудшении положения в отечественной экономике. Падение ВВП в первом квартале сразу на 9,5%, а промышленного производства в апреле на очень серьезную цифру 16,9%. Если верить статистике, то выходит, что положение предприятий только ухудшается, в то время как жизнь работающих на них граждан становится все лучше. Официальная статистика, рассказывает независимая газета, впервые с начала острой фазы кризиса стала отмечать улучшение социальных показателей. По данным Минздравсоцразвития, численность зарегистрированных безработных по состоянию на 13 мая составила 2 миллиона 256 тысяч человек. Уменьшилась за две недели мая на 0,5%. Днем ранее Росстат сообщал о сокращении в апреле на 8,755 миллиарда рублей. С этой цифры до 7,926 миллиардов рублей, то есть сразу на 9,5% задолженности по зарплате. Улучшение социальных показателей происходит на фоне катастрофического ухудшения дел в экономике, утверждает независимая газета. Если верить, этой статистике, то никак не складывается целостная картина. И вот что выясняется, как выяснили журналисты независимой газеты. В апреле Росстат отказался давать ежемесячные оценки числа безработных по методологии Международной организации труда, согласно которым реальная безработица в России в три раза выше, чем число официально зарегистрированных безработных. Произошло это ровно после того, как оценки Росстата не совпали с заявлениями чиновников Минздравсоцразвития, которые объявили, что безработица стала снижаться. И тогда глава Росстата Владимир Соколин сказал, что ежемесячные оценки далеки от действительности, реальные изменения в ежемесячном режиме потребуют выделения миллиарда рублей в год, поэтому Росстат будет публиковать лишь квартальные измерения безработицы по методологии Международной организации труда. Немногим лучше, по сведениям независимой газеты, обстоят дела и при расчете задолженности по зарплате. Росстат учитывает данные лишь крупных и средних предприятий, не учитывая малый бизнес. А между тем, именно в малом бизнесе наиболее высока доля серых зарплат, которые попавшие в сложную ситуацию предприниматели могут задерживать неопределенно долгий срок. Независимая газета опросила некоторых экспертов. Так, например, аналитик юридической группы Яковлев и партнеры Роберт Смирнов отмечает, что с первых дней кризиса были отчетливо видны попытки властей скрыть реальное положение дел, чтобы не сеять панику в рядах граждан. В свою очередь, руководитель Центра социальной политики Института экономики Евгений Гонтмахер указывает, что для серьезного анализа данные официальной статистики практически никем не рассматриваются. Нельзя также не учитывать и административное давление на работодателя. Задолженность по зарплате, говорит Евгений Гонтмахер, это худшее, что может допустить работодатель, поскольку в этом случае он рискует преследованием вплоть до уголовного. Разумеется, в результате реальная картина будет наверняка искаженной. Вот такая безрадостная картина даже не в самой экономике и социальной сфере, а в тех органах, которые призваны описывать реальное положение дел.
Спасибо, Михаил. В прямом эфире был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Мы продолжаем. Вы слушаете «Время свободы». Накануне в центре Москвы прошла санкционированная властями акция протеста против милицейского произвола. Правозащитники, собравшиеся на Триумфальной площади, требовали реформы МВД. Звучали лозунги: «Нам нужна милиция, а не менты. Опасность угрожает всем. Милиция, верни доверие». Сотрудники правоохранительных органов в происходящее не вмешивались. Акция организована Движением за права человека и Московской хельсинской группой. Митинг было решено провести после того, как в конце апреля начальник УВД Царицына Денис Евсюков убил 3 человек, открыв стрельбу в одном из магазинов Москвы. На митинге побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
В отличие от гей-парада, акция за реформу милиции у самой милиции вдохновения не вызвала. На Триумфальной площади лишь два подполковника непривычно спортивного вида.
С пределами милиции мы были бы последний раз на Полянке, на марше несогласных. И на нас напали бандиты, приехали 7 человек, значит, напали, нас избили. Милиция, стояли 2 человека, все это видели. И говорим, пожалуйста, посмотрите, они там цепи стоят. Они говорят, да вас много, вы сами справитесь. Милиция вместе с бандитами. И вот мы пришли, чтобы сказать, что нужно вообще всю эту систему менять.
А участкового своего видел 40 лет назад. Он там пришел, а больше не видел.
Милиция, могу сказать, не случайно называют менты. Надо начать сажать тех, кто берет взятки и поборы.
Для начала, кажется, нужно сменить Нургалиева. И тогда уйдет та самая милиция, которая в Москве коренным москвичам и вообще всем прочим не нужна.
Те пытки, которые происходят в отделениях милиции у нас и в тюрьмах. Это просто средневековье какое-то дикое.
У микрофона «Радио Свобода» один из организаторов акции на Триумфальной площади за реформу милиции и против милицейского произвола, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы откликнулись как бы на вот заявку общества. Это тот самый случай, когда в советское время говорили по просьбе трудящихся. Потому что видно, что огромное напряжение вот этот случай с Евсяковым вызвал реакцию общества. Есть кризис, да? И надо как-то аккумулировать вот эту протестную как бы вот волну, протестную энергию против милиции, какие-то конструктивные вот, скажем, предложения.
Адвокат Черноусов, бывший полковник милиции, тоже пришел на митинг против милицейского произвола.
Да, конечно, необходимо принимать экстренные меры по реформе милиции. И, конечно, в этом должно участвовать все население России. Все-таки вот та зарплата, которая у милиции, те вообще фактически никаких гарантий о бытовых условиях, это все тоже нужно изменять. И поэтому мы за то, чтобы повысить зарплату милиции, может быть, за счет сокращения каких-то других резервов, чтобы они приходили на работу, были уверены, что у них защищен тыл, что в перспективе они могут купить квартиру или им выделить квартиру.
Вот проходит информация, что зарплата начальника ОВД, да, ну того же Царицына там или других, в районе 35 тысяч рублей. Ну, он добирает 10 тысяч долларов в месяц, уже добирает. Но, видно, неинтересно никому открытая зарплата. Сколько лет об этом говорится, ведь ничего не меняется все равно.
Тем не менее, так дальше продолжаться не можем. Нужно помочь вот этому нашему правоохранительному органу с тем, чтобы исправить положение.
Акция на Триумфальной площади за реформу милиции и против милицейского произвола прошла без эксцессов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжает программу «Время свободы» первая часть рубрики «Сегодня в Америке». Белый дом ожидает революционного рывка от автомобильной промышленности. Подробности у Юрия Жигалкина.
Уже в ближайшие годы американские автопроизводители должны совершить революционный рывок в производстве энергосберегающих автомобилей. Во вторник президент Обама обнародовал беспрецедентную программу, которая предусматривает, по сути, принудительный и дорогостоящий переход автомобильной промышленности на выпуск автомобилей, расходующих меньше топлива и выбрасывающих меньше парниковых газов, рассказывает Алан Давыдов.
Новая программа предусматривает единые федеральные стандарты регулирования как экономии горючего, так и автомобильных выхлопов. Свои подписи под ней поставили руководители 10 компаний, производящих автомобили в США, и профсоюза автомобилестроителей. Согласно этому документу, с 2012 по 2016 годы американские автопроизводители должны снизить среднее потребление горючего, выпускаемыми автомобилями, до 6,6 литра на каждые 100 километров пробега. Ожидается, что это обернется экономией 1 миллиарда 800 миллионов баррелей нефти. Выбросы парниковых газов в атмосферу сократятся на 900 миллионов тонн. Президент Обама подчеркнул, что осуществление этих идей принесет самую разнообразную пользу. Для потребителя она будет хороша экономии личных сбережений, сохранением выбора при покупке машины и возможностью дышать более чистым воздухом. Насколько реалистичным выглядит этот план? Какие препятствия могут встать на его пути? С таким вопросом я обратился к Дэвиду Хардгену, профессору университета штата Северная Каролина в городе Шарлотт. Прежде уже существовали планы значительного сокращения потребления топлива и снижения выхлопа. Новый план представляет их ускоренный вариант. Он вполне может доказать свою жизнеспособность, если автопроизводители и правительство будут сотрудничать. А сейчас такое сотрудничество более чем вероятно, поскольку правительство помогает американским автопроизводителям избежать банкротства. Большим препятствием может стать отношение самих потребителей. Люди продолжают любить большие автомобили. Придется применять ценовые стимулы и смириться с некоторым снижением прибыли, потому что самые высокие показатели прибыли компаниям обеспечивает продажа больших автомобилей. Можно ли сейчас оценить, насколько новая стратегия Обамы удорожает производство автомобилей? Насколько мне известно, соответствие больших внедорожников новым ужесточенным стандартам экономии горючего и выхлопа может повысить их стоимость не менее чем на $1500. Малогабаритные автомобили, скорее всего, будут поначалу обходиться дешевле, но по мере ужесточения стандартов выбросов для этой категории автомобилей цены станут повышаться и на них. На многочисленные предупреждения о том, что установка на создание энергосберегающих автомобилей приведет к значительному повышению цен на них, представители Белого дома отвечают, что с течением времени, по прошествии 3-5 лет, американцы выиграют на экономии горючего.
Рассказывал Алан Давыдов. В атмосфере завуалированной напряженности закончились вашингтонские переговоры и встречи премьер-министра Израиля. В результате его переговоров с президентом США и законодателями стало очевидным давление Соединенных Штатов на израильское руководство с целью согласиться на создание палестинского государства и неочевидным ответ на предупреждение Израиля о растущей иранской угрозе. Слово Яну Ронову.
Премьер-министр Израиля подвергся в Вашингтоне сильному давлению по вопросу о еврейских поселениях на территориях западного берега реки Иордан. Прекратить строительство поселений призвали Израиль и президент Барак Обама, и госсекретарь Хиллари Клинтон, и председатель Сенатского комитета по иностранным делам Джон Керри. В последний день своего трехдневного визита в Вашингтон премьер-министр Израиля встретился с американскими законодателями, в частности со спикером Конгресса Нэнси Пелоси, с членами Сенатского комитета по иностранным делам, с министром обороны Соединенных Штатов Робертом Гейтсом. Глава комитета по иностранным делам сенатор Джон Керри сказал, что вселяют надежду на прогресс в решении ближневосточной проблемы некоторые высказывания премьер-министра Израиля. Важным вопросом на совещании израильского премьер-министра и с президентом Соединенных Штатов, и затем с госсекретарем, и со спикером Конгресса, и с сенаторами был Иран с его ядерной программой и угрозами в адрес Израиля. По мнению президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Зикермана, о результатах визита премьер-министра Нетаньяху в Вашингтон можно будет судить по тому, что скажет президент Обама в Каире. На мой взгляд, Израиль и Соединенные Штаты, а также большинство арабских стран сходятся во мнении относительно трех вещей. Во-первых, надо как-то остановить Иран и в его стремлении к ядерному оружию, и в его поддержке террористических организаций Хамас и Хезболла. Во-вторых, очень важно продолжать израильско-палестинский процесс мирных переговоров. И в-третьих, палестинцы сами не готовы еще к созданию своего государства. Поскольку по этим трем пунктам нет особых разногласий между Америкой, Израилем и арабскими союзниками Соединенных Штатов, может быть выработана некая формула согласованных действий, чтобы мирный процесс на Ближнем Востоке вывел стороны к решению вопроса о том, что делать с Ираном. Во время совместной с премьер-министром Израиля пресс-конференции президент Обама сказал, что Соединенные Штаты не намерены вести переговоры с Ираном о его ядерной программе бесконечно, дабы не возникла ситуация, при которой Иран успеет создать ядерное оружие.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире «Время свободы». В 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Виталий Портников обсуждает в программе «Время гостей» новый расклад на украинской политической сцене. Почему глава президентского секретариата Виктор Балуга хочет уйти от Виктора Ющенко? Почему премьер Юлия Тимошенко защищает министра внутренних дел Юрия Луценко? Гости эфира – политологи Михаил Погребинский и Константин Матвиенко. А вот темы второй части этого часа. Сегодня исполняется 40 лет с момента создания инициативной группы по защите прав человека в СССР. Новый план борьбы с исламским подпольем на Северном Кавказе. В Москве 9 часов 30 минут. Настало время краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Известный артист Олег Янковский скончался сегодня в одной из московских клиник в возрасте 65 лет. Сообщается, что в течение длительного времени актер страдал раком поджелудочной железы. В Нальчике, Кабардино-Балкария, в ночь на среду обстрелян автомобиль сотрудников ДПС. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, никто не пострадал. Ведется поиск стрелявших. В авиакатастрофе на острове Ява погибли, по разным данным, от 64 до 78 человек. Индонезийский военный самолет, на борту которого находились более 100 пассажиров, упал при перелете из столицы Республики Джакарта в город Мадуин. Пострадавшая во вторник в результате взрыва в Кисловодске, исполняющая обязанности мэра города Наталья Луценко, находится в больнице. Ее состояние стабильное. Взрыв произошел возле здания администрации. Кроме Луценко пострадали еще 3 человека. В центре Москвы прошла санкционированная властями акция протеста против милицейского произвола. Правозащитники требовали реформы МВД. В Тушинском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу компании «Арбат Престиж». Генеральный директор компании Владимир Некрасов и предприниматель Сергей Шнайдер, известный также как Семен Могилевич, обвиняются в уклонении от уплаты налогов. Московский городской суд рассмотрит сегодня жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на ряд решений Хамовнического суда, который рассматривает второе уголовное дело против бывших руководителей ЮКОСа. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении внесенный президентом Дмитрием Медведевым законопроект о новом порядке избрания руководства Конституционного суда. В Японии экономика сокращается самыми быстрыми темпами с 1955 года из-за уменьшения экспортируемой и выпускаемой продукции.
Вы слушаете «Время свободы». 20 мая можно по праву считать днем рождения организованного правозащитного движения в России. 40 лет назад, в 1969 году, в Москве было объявлено о создании первой в Советском Союзе независимой гражданской организации – инициативной группы по защите прав человека в СССР. В ее состав тогда вошли всего 15 человек. Это были известные ученые, лингвисты, писатели и историки. Они собирали материалы о политических преследованиях в Советском Союзе и отправляли открытые письма в комиссию ООН по правам человека. Впоследствии 11 членов инициативной группы были арестованы и осуждены. Сегодня правозащитное общество «Мемориал» отмечает 40-летний юбилей инициативной группы открытой дискуссии. 40 лет спустя. Судьбы и проблемы правозащитного сообщества в современной России. Об этом я поговорила с одним из организаторов инициативной группы, биологом Сергеем Ковалевым.
Вы стояли у истоков создания правозащитного движения в СССР, и что за это время изменилось в правозащитном движении?
Нынешнее правозащитное движение – это массовое движение. Тогда мы совершенно справедливо назывались отщепенцами, нас было немного. Скажем, на пике подписаний максимальное число подписей под письмами протеста, которые, я помню, это что-нибудь... В общей сложности 700 подписей там или там около того. Ну, например, протест против суда над Гинзбургом, Голанском. По-моему, и это, а может быть, суд Синявского и Даниэля собрал самое большое число подписей под протестами. Сейчас в одном мемориале членов мемориала, хоть я и председатель российского мемориала, я точного числа членов не знаю. Но это несколько тысяч, во всяком случае, а может быть даже и на больше 10 тысяч, если посчитать все отделения по России. Эта деятельность очень сильно профессионализировалась. Уровень ее вырос. Очень много профессиональных юристов работают, например, в том же мемориале. Но не только в мемориале, ведь есть много, есть огромное количество общественных организаций. И во многих из них работа ведется на высочайшем профессиональном уровне, который был в Советском Союзе вот в те годы, 60-е, 80-е, совершенно недостижим.
На ваш взгляд, Сергей Адамович, какие права людей нарушаются чаще всего в современном российском обществе?
Да все те же. Прежде всего, это право на собственную точку зрения, уважаемую точку зрения и непреследуемую точку зрения. И вы знаете, сообщено было о том, что президент Медведев учредил при себе комиссию, которой надлежит бороться с фальсификацией истории, наносящей урон престижу России. Понятно, это еще дополнительный орган цензуры, а на подходе законопроект, закон, который, несомненно, будет принят этой Государственной Думой, которая никаким парламентом не является, закон ответственности за такие фальсификации истории, закон, запрещающий критические высказывания о Второй мировой войне, например. Сталина нельзя будет сравнить с Гитлером, хотя я полагаю, что Гитлер – жалкий эпигон Ленина и Сталина. То есть ведется организованное, планомерное наступление как раз на независимую мысль.
Это было интервью с Сергеем Ковалевым, членом инициативной группы по защите прав человека в СССР, которая была создана ровно 40 лет назад. Какие ваши права нарушаются чаще всего? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин задал жителям Обнинска.
Вот приватизирую квартиру. Круги ада, честное слово. Вот полгода я хожу по этим кругам ада, я еще ничего, у меня конь не валялся. И все из-за того, что когда-то я поставила перегородку в квартире, ее пальцем уронишь, да? Сколько я прошла уже инстанций и вчера пошла в суд, чтобы узнать хотя бы, какие бумаги для суда нужны. Меня там не пустили вообще на порог, сказали, что только все платно. Я пришла в таком шоке, меня трясло целый день. Вот это что, нарушение прав? Кругом одна бюрократия. И развели ее так, что некуда плюнуть.
На здравоохранение и на социальные всякие услуги. Просто не соблюдаются, просто не подчиняются закону никакому. Пущено все на самотек.
Ну, с работой сейчас сложно. Трудно сказать здесь, что нарушается, что нет. В общем, стало жить хуже.
Право на жизнь, которое подразумевает все остальные права. Ну, вообще, мне никто не запрещает быть свободным. Проблема каждого человека, что он не хочет взять свою свободу. Я считаю, что в этой стране можно быть абсолютно свободным и абсолютно закрепощенным. То есть, это проблема на самом деле человека, а не общество.
У меня все в порядке.
В принципе, и права особенно и не нарушаются. Все нормально.
Я не могу найти работу. В декретном отпуске никак. Вот, очень трудно.
Оказывается, пиво нельзя пить. По-моему, вообще держать бутылку пива. Допустим, в парке может подойти милиционер. То есть молодежь ограничена, получается. Ну вот единственное, что меня раздразило в последнее время в Обнинске.
На жилье, как военнослужащего, предельный возраст, а жилье не дают и не хотят давать.
Пока учусь, пока студент, пока без опыта, не берут на нормальную работу. Но это как бы все естественно, все правильно. По большому счету ничего особо не нарушается.
Здравоохранение, права есть, на образование нормально, на труд все хорошо. Единственное, хотелось бы, конечно, чтобы наши коммунальные службы работали в городе более ответственно. Вот, чтобы был чистота и порядок во дворах. И, конечно, вот нарушение вечерней тишины и ночной, это здорово мне мешает.
Так, прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, какие ваши права нарушаются чаще всего. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Новый план борьбы с исламским подпольем на Северном Кавказе и совместные усилия президентов Чечни и Ингушетии по нейтрализации сопротивления сепаратистов мой коллега Андрей Шары попросил прокомментировать обозревателя «Радио Свобода», эксперта по северокавказской проблематике Андрея Бабицкого.
Кадыров действует, я бы сказал, по плану, который отработан подпольем. Он создает некий объединенный фронт борьбы с маджахедами, да, куда, помимо Евкурова, еще хочет включить и дагестанских товарищей. Чечне в значительной мере удалось создать ситуацию, в которой подпольным вооруженным группам действовать крайне неуютно. Это ситуация, при которой действует целая сеть осведомителей, это ситуация, при которой очень сложно запасаться, скажем, в селах, продовольствием. Уже в течение многих лет зоной, где партизаны развернули свою активность, стала Ингушетия. И действительно, если Кадырову удастся подключить и к своим методам, и к, собственно говоря, вот этой зоне, в которую превращена Чечня и Ингушетия, маджахедам очень сложно будет переместиться за пределы этого ареала. Потому что именно там, где живут вайнахи, они могут рассчитывать на создание некой тыловой службы, на какую-то социальную поддержку среди населения. Уже, скажем, в Осетии или в Кабарде развернуть и вести партизанскую войну будет существенно сложнее. Если не невозможно вообще, потому что, ну, в целом опыт показывает, что на территории Северного Кавказа могут действовать только этнические группы, опирающиеся на население.
Почему именно сейчас возникла такая возможность для Кадырова? Почему именно в эти дни он, да еще вместе с Евкуровым, сделал это заявление?
Я думаю, что здесь несколько факторов сыграли свою роль. Во-первых, взрыв Шахида в центре Грозного. Я думаю, что он оскорбил Кадырова до глубины души, поскольку после смерти Басаева казалось, что эта форма вооруженной борьбы ушла в небытие навсегда. Она не очень соответствует чеченскому менталитету, ее продвигал и культивировал именно Басаев. Если это происходит сейчас в Грозном, значит, смертничество возвращается. ситуация. А это может быть знак того, что в подполье происходят какие-то экстремальные, совершенно непредсказуемые изменения. Это одна ситуация, но другая – это то, что, конечно, фасад мирной республики был очень серьезно испорчен, да, после отмены КТО, вот этим взрывом. Это одна ситуация. Другая ситуация – то, что Евкуров сам постоянно ищет какие-то формы, так сказать, причем перепробовал он самые разные. Начинал он с того, что там сначала попытался опереться на демократическую оппозицию, на население, так сказать, но как-то, в общем, не очень успешно у него все это продвигалось, и за время, пока он находится у власти, количество и криминальных вылазок, и боестолкновений различного рода выросло неимоверно. Поэтому я думаю, что, может быть, и он сам, он, в общем, является, конечно, представителем российской армии, и, может быть, в Москве. Ему все более настоятельно советуют, значит, объединить усилия с Кадыровым или использовать его опыт. Похоже, и в общем и целом понятно, что Евкуров в этой связке, в этом союзе будет играть роль подчиненного, потому что, во-первых, федералы исключены из списка союзников, значит, и тот, и другой, Евкуров и Кадыров сказали, что они будут действовать исключительно, значит, используя местную милицию, но, правда, от поддержки авиации, артиллерии, как вот показывает последняя операция, они не отказываются. Понятно, что у Кадырова колоссальный опыт, а Евкуров только начинает эту репрессивную стратегию разворачивать.
Какую роль во всей этой операции играет Адам Делимханов, имя которого связано с таинственной смертью одного из братьев Ямадаевых?
Я думаю, что Адам Делимханов в данном случае выполняет роль человека, которому необходимо, ну, видимо, по мнению Кадырова, доказать там, свою лояльность, свою нужность.
И обелить себя перед Москвой заодно.
Несомненно, потому что, ну, в общем, какие-то движения недружественные в его адрес, судя по всему, в Москве происходят. Все равно нет ощущения, что эта операция обречена на успех. Вот эта концепция последнего и решительного боя, там Кадыров сказал, что амнистии не будет никогда, что, значит, операция не закончится до тех пор, пока не уничтожен последний маджахед. Вот эта концепция, мне кажется, сильно основательная и не вызывает большого доверия, потому что если ей доверять, значит, надо предположить, что там все 10 лет и федералы, и сами кадыровцы действовали спустя рукава, не особо рассчитывая на победу. И вдруг сегодня они почему-то решили, что вот надо порешать этот вопрос, что так нельзя, надо заканчивать. Такие решения в течение 10 лет принимались неоднократно, и как-то пока все не заканчивают.
С обозревателем «Радио Свобода», экспертом по северокавказской проблематике Андреем Бабицким беседовал мой коллега Андрей Шары. В Москве без четверти 10. Напомню заголовки основных новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Народный артист СССР Олег Янковский скончался сегодня в одной из московских клиник. В центре Москвы прошла санкционированная властями акция протеста против милицейского произвола. В Тушинском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу компании «Арбат Престиж». Московский городской суд рассмотрит сегодня жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на ряд решений Хамоунческого суда. На востоке острова Ява упал индонезийский самолет, на борту которого находились более 100 человек. В Японии экономика сокращается самыми быстрыми темпами с 1955 года. В парламенте Молдавии сегодня пройдут выборы президента страны. Вице-президент США Джо Байден сегодня посетит Белград. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кремль и Белый дом пересчитывают боеголовки.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин полагает, Индия выбрала средний путь.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев пробует найти слова о любви.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы». 25 мая в Московском дворце культуры имени Горбунова состоится благотворительный концерт в поддержку невинно осужденных и узников совести «За вашу и нашу свободу». В концерте принимают участие Юлия Ким, Александр Филипенко, Александр Городницкий, Виктор Шендерович. Комментирует Игорь Померанцев.
Четыре достойных, как говорили в застойные времена, порядочных человека дадут концерт в поддержку сидельцев. Почему? Самый простой и верный ответ – из сострадания. Но есть у них, думаю, и другие резоны. Когда государство на виду у всех выбирает жертву, выкручивает ей руки и пинает ее ногами, то гражданин такого государства, если у него есть хоть какая-то душевная чуткость, должен испытывать чувство неловкости. Проявлять эту неловкость можно по-разному. Например, талдычить, что жертва – вор, а место вора – у параши. Но можно поступить иначе. Сказать вслух со сцены, что не согласен с государством, что считаешь действия государства наглыми и бандитскими. И тогда ты чист и можешь дальше жить в согласии с собой. Еще можно, раз уж ты не музыкант, не актер, не сатирик, подписать письмо в защиту жертвы. Так сделали 96 тысяч человек, вступившихся за Светлану Бахмину. В застойные времена сердобольные письма подписывали не десятки тысяч, а десятки советских граждан. В середине 70-х в Киеве я подписал несколько коллективных писем в защиту советских политзаключенных. Коллектив был небольшой, 11 человек на весь 40-миллионный украинский народ. Я назову имена своих тогдашних товарищей. Ольга Матусевич, Микола Горбаль, Оксана Мешко, Надія Світлична, Марк Білорусец, Слава Дубінец, Григорій Токаюк, Наталья Мамсікова, Владимир Маленкович, Семен Гинзбург. Должен ли я объяснять, что когда на многомиллионный народ приходится 11 подписантов, то ни о каком коллективе речь идти не может? Должен ли я говорить, что для каждого это был поступок одинокого волка? Ну, а для украинских друзей это была подпись под ордером на свой арест. Я до сих пор не знаю, почему каждый из киевских подписантов поступал так, а не иначе. У каждого свой резон. Про себя я что-то понял десяток лет спустя, уже в Лондоне, когда подрос мой сын и начал задавать вопросы о прошлом и о стране, где он родился. Мне было не стыдно отвечать и смотреть ему в глаза.
Это был комментарий Игоря Померанцева. В эфире «Время свободы». В центре Екатеринбурга снесен особняк, находившийся под охраной государства. Бульдозер уничтожил памятник тайно под покровом ночи. На развалинах горожане устроили поминки по старому Екатеринбургу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Особняк горного землемера Геннадия Ярутина был построен в Екатеринбурге в 1890 году. Он имел статус объекта культурного наследия областного значения и находился на балансе Свердловской железной дороги. Последние 14 лет здесь работал магазин автомобильных запчастей, а не так давно из-за повышения арендной платы коммерсанты были вынуждены покинуть здание. В областном министерстве культуры говорят, что арендаторы выполняли все предписанные законом требования по содержанию памятника. Дом был отреставрирован. Но это не помешало его снести. Заместитель министра культуры Олег Губкин увидел развалины по пути на работу.
Я тоже испытал такой определенный шок, когда в понедельник еду на работу, и мне в машину поступил звонок, что у нас ЧП, снесен памятник под Ильинского 3. Не заезжая на работу, я выехал на место, дал указание немедленно запросить районную прокуратуру, городскую, областную, и в районное отделение милиции мы сделали запрос.
Случившееся шокировало не только Олега Губкина. На развалинах особняка екатеринбуржцы устроили поминки по старому городу, принесли цветы и венки с траурными лентами. Договаривались на форумах в интернете. Студент УГТУ УПИ Анатолий Танаев приехал на Белинского вместе с друзьями по велосипедному интернет-сообществу.
В городе Екатеринбурге очень мало мест, где можно посмотреть что-то, так скажем, старое, где-то пройтись, погулять. А сейчас это просто как бы убивает, так скажем, наследие Екатеринбурга, и ничего не остается. Остаются только вот застройки новых зданий.
Городские власти не разрешили проведение митинга, но несмотря на это, на развалинах собралось около 300 человек. Поддержать горожан пришли музыканты группы «Чайф». Владимир Шахрин взял в руки мегафон.
Я хочу сказать, что мы сегодня собрались не на митинг протеста, не на демонстрацию, не на народный бунт. У нас сегодня запланирована просто гражданская панихида по невинно убиенному зданию. Инженер Ярутин построил это здание для своей семьи. Я не знал инженера Ярутина, но здание это я знал всю свою жизнь. 50 лет я живу в этом городе.
Перекресток улиц Малышева и Белинского – это самый центр Екатеринбурга. Даже гостиница по соседству носит название «Центральная». А буквально в 20 метрах от разрушенного особняка за бетонным забором возводится бизнес-центр «Антей» – небоскреб из стекла и бетона. Владелец «Антея» Андрей Гавриловский свою причастность к сносу памятника категорически отрицает.
Он не на нашей территории находится, вот мы к ним никакого отношения не имеем. Он стоит за забором. Здесь очень много, множество всяких будет вариантов. Всяких. И... Какие они? Ну, я думаю, через год это все равно где-то все это будет выясниться, скорее всего.
В истории строительства «Антея» скандал со сносом дома землемера Ярутина уже не первый. 8 лет назад на Малышево был снесен особняк военного инженера Иосифа Фальковского, также являвшийся памятником архитектуры. Теперь на его месте магазины, боулинг и ночной клуб, торгово-развлекательный центр «Антея». Но и здесь, по словам Андрея Гавриловского, его вины нет. Бизнесмен кивает на предыдущих владельцев земельного участка.
Усадьба Фальковского, она была снесена в 2001 году. Значит, в то время площадка была в аренде у атомстройкомплекса. Мы в аренду площадку получили в 2004 году. То есть, понятно, через 3 года мы к этой усадьбе никакого отношения не имели. Согласны со мной?
Другой бизнесмен, президент Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, пришел на гражданскую панихиду по особняку с черными гвоздиками. Говорит, не мог не прийти.
Наш город, город-завод, город-крепость, он строился вот плотиной от крепостных стен, очень ровные периметры, очень широкие улицы, очень качественная архитектура, причем так было всегда. Здесь архитектуру вписали в ландшафт, весь город на горах, очень красивый. И что происходит сейчас? Город нарушили, выкосили настоящие уральские горнозаводские здания, замечательную архитектуру, город теряет лицо.
По факту сноса дома землемера Ярутина прокуратура возбудила уголовное дело по 243 статье Уголовного кодекса «Уничтожение памятников истории культуры». Исполнителей и заказчиков разрушения ищут. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Завершает программу «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему Дональд Трамп судится за право считаться миллиардером. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Попытка президента Обамы закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо наткнулась на препятствие, созданное теми, кто был инициатором кампании за закрытие тюрьмы. Во вторник сенаторы-демократы объявили о том, что они не выделят 80 миллионов долларов, запрашиваемых администрацией на эти цели до тех пор, пока Белый дом не представит точный план с описанием того, что он намерен делать с заключенными после закрытия тюрьмы в Гуантанамо. Пока неизвестно ни о том, где и кто из 240 заключенных будет предан суду, ни о том, где они будут отбывать свои наказания, ни о том, куда они будут отправлены в случае оправдания. Перспектива их появления в качестве заключенных и тем более свободных людей на американской территории пугает многих законодателей. Сенаторы-республиканцы внесли законопроект, содержащий запрет на проведение судов над бывшими гуантанамовцами на территории США и на содержание их в американских тюрьмах. Сомалийскому пирату, доставленному в США после провала попытки захвата американского судна, были предъявлены во вторник официальные обвинения. Согласно обвинительному акту, Абду-Вали Абду-Кадир Мус угрожал убить капитана судна в случае невыполнения его требований, выступал в роли главы группы пиратов. Он обвиняется также в насильственном захвате судна, владении автоматом и захвате заложников. Многочисленные обвинительные пункты практически гарантируют пожизненное заключение пока единственного преданного американскому суду пирата. Адвокаты сомалийца, пытающиеся доказать, что их подчиненный не достиг совершеннолетия, а посему заслуживает снисхождения, говорят, что они также не исключают возможности того, что сам обвиняемый был похищен пиратами и содержался ими в роли заложника. Дональд Трамп не намерен сносить жестокой обиды и прямого оскорбления со стороны журналиста, отнесшего его в своей книге категории «миллионеров». «Я миллиардер», — громко провозглашает Трамп. И он намерен доказать это в суде. Трамп призвал к ответу Тимоти О'Брайена, автора книги «Империя Дональда» или «Искусство быть Трампом». Размахивание своим состоянием всегда считалось неприличным и даже вредным занятием в обществе настоящих богачей. Трампу, самому живописному и, несомненно, самому шумному из заметных американских бизнесменов, имидж супербогатого необходим для выживания, рассказывает Владимир Морозов.
В судебном иске говорится, что книга занизила размер состояния Трампа, стала негативной рекламой и нанесла ему большой ущерб. Размер ущерба в долларах не приводится, видимо, потому что никто толком не знает, сколько же у Дональда денег. Несколько дней назад в интервью газете Wall Street Journal он назвал 5 миллиардов. Ранее сообщил властям штата Нью-Джерси, на территории которого находится принадлежащее ему казино, что его состояние оценивается в 3 миллиарда 600 миллионов. В 2005 году Deutsche Bank заявил, что у Трампа ровно 788 миллионов и не доллара больше. Но автор книги «Империя Трампа» или «Искусство быть Дональдом» ссылается на 3 информированных источника, которые сообщили ему, что у подрядчика не более 250 миллионов. А мы-то думали. В суд обратился не только сам Трамп, жалуются и на него. Так американка Гвадалупе Мендоза вложила 200 тысяч долларов в строительство курортного городка на полуострове Баха в Мексике, который носит гордое имя Трампа – Трамп Оушен Резорт. Стройка не состоялась, деньги пропали. Что привлекло Гвадалупе Мендозу к этому проекту? Просто имя. Дональд Трамп успешно занимается инвестициями по всему миру. Если бы проект не носил имя Трампа, я бы и не подумала вносить деньги. Позже выяснилось, что Трамп не участвовал в строительстве, а за большие деньги разрешил использовать свое имя в качестве рекламы. Но это противоречит той информации, которую получила я и другие инвесторы. Нам дали пресс-релизы и брошюры, где говорилось, что создание курорта – совместный проект, в котором участвует Трамп. Это тонны и тонны документов. Наблюдатели напоминают, что имя Трампа не первый раз связано с финансовым провалом. С начала 90-х годов прошлого века его казино в Атлантик-Сити 3 раза объявляли банкротство. Тем не менее, все связанное с его именем является рекламой. В любой статье о Трампе его имя выносят в заголовок. Журналисты годами внимательно следят за разводами и женитьбами Трампа. И вот теперь еще и за судебным делом. Мощная самореклама, которую Дональд ведет с помощью своей передачи по телевидению, создает впечатление, будто перед нами выдающийся бизнесмен. Это впечатление, мягко говоря, не совсем верное. Таков вывод последней книги о Трампе, которая ему очень не понравилась.
Что можно, впрочем, легко понять. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Закончилась информационная программа «Время свободы». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатульна и продюсеры Екатерина Высоцкая и Наталья Гуреева. Я напомню, что сегодня мы с вами говорили о том, что 40 лет назад была создана в СССР первая инициативная группа по защите прав человека в СССР. И мы спрашивали у вас, наши дорогие радиослушатели, какие ваши права нарушаются чаще всего. Я хочу сказать, что в дневных выпусках программы «Время свободы» эта тема будет также продолжаться и развиваться. Вот сейчас я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер. Вот что пишет нам Галина из Воронежской области. «Нарушаются права во всех аспектах. Правовой узды нет и не предвидится. Люди бесправны, обращение людей безрезультатны». Но вот следующее сообщение от Шамиля. В России все чаще нарушаются права национальных меньшинств на национальное образование, культуру и историю. Еще одно сообщение. О какой свободе говорит Медведев, когда у всех на глазах происходит бессовестный самосуд над Ходорковским? Это были сообщения, которые прислали наши радиослушатели на вопрос, какие ваши права нарушаются чаще всего в современном российском обществе. А я хочу вам напомнить, что сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Грани времени». Станет ли созданная при президенте комиссия по борьбе с фальсификацией истории органом цензуры для исторической науки? Об этом говорим с историком Роем Медведевым и Никитой Петровым. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Стрелявший с громкой руганью ворвался в класс и приказал всем лечь.
На отставку даешь народное правительство. Стоп.
Общее число пострадавших кулачников оценивалось более чем 7 тысяч человек. Почти 200 объектов.
Если Иран получит ядерное оружие, он может предоставить ядерный зонтик террористам.
Голодовка не остановилась. Вот из-за того, что нет веры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».